эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Тбилиси-9», «Сухумец-Ханвале», 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Миссия невыполнима. Афганистан под властью талибов. Хаотичная эвакуация союзных сил, в том числе грузинских граждан».
Турецкая сторона подтвердила готовность помочь нам доставить их в аэропорт Кабула на бронетранспортерах. Операция уже идет. Правительство Грузии отправит отдельный борт для их эвакуации.
Как живет Кабул через 24 часа после бегства президента Гани?
Знаете, всю ночь никто не спал, и все себя чувствуют не в безопасности. И каждый человек, знаете, спрашивает одно и то же. Как мы можем уйти из страны?
В Тбилиси развернут полевой госпиталь для зараженных коронавирусом.
Мы готовы, если такая необходимость возникнет, оказывать услуги населению, чтобы никто не остался без медицинской помощи.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Около 50 стран и Евросоюз подписали совместное заявление, в котором они призывают обеспечить безопасность выезда из Афганистана всех желающих, как иностранцев, так и местных жителей, после захвата страны талибами. Дороги, аэропорты и границы должны оставаться открытыми и должно поддерживаться спокойствие. Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно. А члены международного сообщества готовы оказать им помощь, говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал талибов и все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни людей и обеспечить доставку в страну гуманитарной помощи. По оценкам ООН, примерно 18,5 миллионов афганцев нуждались в поддержке до того, как еще свыше 550 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате боев в Афганистане в этом году. В воскресенье талибы, представителя радикального исламистского движения «Талибан», которое признано во многих странах террористическим и запрещено, без боя взяли столицу Афганистана Кабул и позднее заняли президентский дворец. Президент Ашраф Гани покинул страну, позднее заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Местонахождение Гани неизвестно. Источники радио «Свобода» в его окружении рассказали, что он бежал в столицу Таджикистана Душанбе. При этом таджикский МИД заявил 16 августа, что самолет афганского политика в воздушном пространстве Таджикистана не появлялся. По ряду других сообщений Гани мог укрыться в Узбекистане. Бойцы «Талибана» с наступлением ночи разместились по всему Кабулу. Они заняли в том числе опустевшие полицейские участки. Тем временем часть местных жителей и иностранцы продолжают попытки спешно покинуть город. В столичном аэропорту собрались тысячи людей. Коммерческие рейсы после перестрелки в воскресенье были отменены. В понедельник сотни людей прорывались через заграждение и пытались залезть на посадочные трапы самолетов. Американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить толпу. Аэропорт Кабула, безопасность которого обеспечивают остатки контингентов западных стран, в основном американцев, в воскресенье стал временной базой размещения западных дипломатов. Госдепартамент США подтвердил, что все сотрудники американского посольства уже вывезены на территорию аэропорта имени Хамида Карзая. Сообщалось о решении Вашингтона усилить свою группировку в Афганистане до 6 тысяч военных, задействовав их прежде всего в миссии по эвакуации граждан США и афганцев, которые за годы операции международных сил в Афганистане сотрудничали с западными правительствами. Среди стран, направивших в Афганистан для вывоза людей военные и транспортные самолеты, также Франция и Германия. Великобритания отправила для содействия в эвакуации 600 своих солдат. В российском посольстве в Кабуле заявили, что оно не будет эвакуироваться и продолжит работать. Представитель движения «Талибан» заявил в интервью каналу «Аль-Джазира», что война в Афганистане закончена и что форма правления в стране будет определена в ближайшее время. Ранее два источника сообщили агентству «Рейтер», что переходного правительства в стране не будет и что талибы ожидают полной передачи власти. По словам официального представителя политического бюро «Талибана» Мухаммеда Мухаммада Наима, ни одна дипломатическая миссия не является целью талибов. Он уверял, что талибы гарантируют безопасность граждан и иностранных миссий в Афганистане, а также готовы к диалогу со всеми политическими фигурами в стране. Он также сказал, что талибы будут уважать и права женщин, и меньшинств, но только в рамках шариата. Талибан контролировал большую часть территории Афганистана с 1996 по 2001 год, когда движение лишилось контроля над страной в результате операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны, который должен завершиться к концу августа. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник заявил, что президент США Джо Байден готов мобилизовать международное сообщество на защиту прав человека в Афганистане, где власть захватывают боевики Талибана. Он готов мобилизовать международное сообщество в этом вопросе. Вопросы прав человека для него очень важны, и мы продолжим уделять ему внимание в предстоящий период, сказал Салливан в интервью телепрограмме Today. Но это не было причиной для того, чтобы Соединенные Штаты вступили в третье десятилетие войны в разгар внутреннего конфликта в другой стране. Администрация США в воскресенье провела брифинги для руководства Конгресса о ситуации в Афганистане.
Эхо Кавказа. Новости.
В результате сильного землетрясения в республике Гаити, по последним данным, погибли 1300 человек. Счет пострадавших идет на тысячи. Сотни людей оказались под завалами. Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло в субботу в западной части страны. Разрушено и повреждено множество зданий, включая церкви и гостиницы. Власти заявили о значительном ущербе и ввели чрезвычайное положение сроком на месяц.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Американская мечта о современном прогрессивном Афганистане, которую Вашингтон лелеял на протяжении двух десятков лет, рухнула за несколько недель. Подобными заголовками сегодня пестрит мировая пресса. Все, что осталось от светского государства, сосредоточилось в аэропорту Кабула. Американцы и их партнеры по коалиции срочно эвакуируют персонал посольств. Рядовые афганцы, не желающие жить под талибами, штурмуют отлетающие самолеты. Уже есть жертвы. Среди застрявших в Афганистане и граждане Грузии, что мешает их эвакуации, узнавал Владимир Унанянц.
Тбилиси готовится отправить в Кабул специальный борт для эвакуации граждан Грузии. 22 военнослужащих контрактника все еще остаются в Афганистане. В Исламской Республике они находятся, выполняя обязательства по частным контрактам и не являются служащими регулярной армии. Военных должен был забрать украинский борт, но в назначенный час они не явились в аэропорт. О том, что гражданам Грузии не удалось покинуть Кабул, стало известно из твиттера Министерства иностранных дел Украины. Согласно информации ведомства, в общей сложности были вывезены 80 человек, среди которых граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов и Хорватии. После этого, отметил на специальном брифинге замминистра иностранных дел Грузии Александр Хтисиашвили, было решено отправить за гражданами отдельный борт.
Вчера утром они обратились к нам за помощью. К сожалению, до этого мы не знали, что они там. Нам позвонили и попросили помочь вернуть их в Грузию. К 2 часам мы уже обеспечили рейсы из аэропорта Кабула. Договорились со странами-партнерами и попросили наших граждан прибыть в аэропорт. К сожалению, они не смогли этого сделать к рейсу. Украинский борт улетел без них. Кроме того, мы провели переговоры с другими странами-партнерами. Они подтверждают готовность эвакуировать наших граждан, если те приедут в аэропорт Кабула. Запланировано еще несколько рейсов. Однако, к сожалению, из-за напряженной обстановки в городе, ночью им не удалось добраться до аэропорта. Они предпочли остаться на базе. Мы уже работаем над вопросом их транспортировки в аэропорт. Турецкая сторона подтвердила свою готовность помочь нам доставить их в аэропорт Кабула на бронетранспортерах. Операция уже идет. Кроме Кроме того, было решено, что правительство Грузии отправит отдельный борт для их эвакуации.
Оппозиция уже раскритиковала власти страны за то, что они не обладали информацией о том, что в Афганистане находились граждане Грузии, но неожиданно для себя была осуждена самими контрактниками. Один из находящихся в пригороде Кабула грузинских военных, Ливан Джангирашвили, на своей страничке в Фейсбуке призвал не конвертировать судьбу остающихся в Афганистане граждан Грузии в политические очки.
Словом, со вчерашнего дня, когда власть в Афганистане перешла в руки талибов, все СМИ активно освещали тему солдат, оказавшихся в ловушке в Афганистане. Да, я тоже здесь, с моими друзьями, и я хочу сказать вам, что мы прекрасно себя чувствуем, и мы не молим о помощи. Просто обидно, когда вы используете рассказы людей, оказавшихся в такой ситуации, чтобы заработать политический рейтинг. Прежде всего, спасибо всем, кто принял эту историю близко к сердцу, всему коллективу МИДа, который откликнулся с завидным профессионализмом и оперативностью. Мы возвращаемся в Грузию, все будет хорошо.
В экспертном сообществе отмечают, что операция по эвакуации грузинских граждан осложняется тем, что аэропорт Кабула окружен талибами, и передвижение в его направлении, особенно военных, требует особых мер безопасности. Но специалисты сомневаются в том, что Талибан будет препятствовать эвакуации. Политолог, востоковед Зураб Батиашвили считает, что приход к власти талибов в Афганистане, безусловно, несет новые риски всему региону, в том числе Грузии. Но делать какие-либо прогнозы пока преждевременно, так как с уходом американцев за кулисами афганской сцены могут появиться абсолютно разные игроки с разными интересами.
Их эвакуация состоится либо сегодня, либо завтра утром. Сейчас ситуация такая, что снаружи аэропорт окружен талибами, а периметр контролируют американские военные. На сегодняшний день воздушный коридор остается относительно безопасным. Что касается развития событий, то у талибов довольно радикальные взгляды и идеология, что создает ряд угроз и вызовов всему региону. Одна из причин – увеличение наркотрафика как основного источника доходов талибов в регионе. И это также касается Грузии. А также усиление радикальных идеологий и группировок в соседних с Афганистаном странах. Также надо учитывать, что Афганистан является сферой интересов большого количества стран. Это Иран, Китай, Пакистан, Индия и другие. Но пока сложно предсказать, как будет действовать Талибан, и трудно предсказать, чьи интересы будут превалировать.
В России при этом не сомневаются, что талибы не ограничатся одним лишь Афганистаном. Сенатор Франц Клинцевич, имеющий непосредственный афганский опыт, считает, что спешный вывод американских войск вкупе с триумфальным наступлением талибов больше похож на операцию американских спецслужб, чем на отступление. В противном случае, считает Клинцевич, военные не оставили бы талибам такое количество военной техники и боеприпасов. Все это, отмечает сенатор, похоже на создание зоны нестабильности в подбрюшье России и приводит в пример Грузию.
Дестабилизация Средней Азии, она будет обязательно, потому что развитие вот этих агрессивных действий, тенденций по расширению своего халифата обязательно затронут Среднюю Азию. С проведением там через беженцев специальной работы, использование там противоречий, которые есть на территории сопредельных государств, формирование, так сказать, протестных мероприятий, вне всякого сомнения это будет. А как только начнется дестабилизация этих республик, это так или иначе затронет нас и беженцы, и в последующем дестабилизация ситуации среди этих народов там на территории Российской Федерации. Это стратегия. И американцы от нее не отступятся. Они будут эту стратегию проявлять везде. Как они это делали Грузия, Армения, Молдавия, Украина, попробовали в Белоруссии. Создание вот этих очагов напряжения – это стратегия американских спецслужб. И не имеет значения, кто у них у власти, какая риторика представителей власти и какие тенденции они публично озвучивают. Ничего не изменится. Россия должна быть готова к этим вызовам.
При этом эксперты, цитируемые международными СМИ, склоняются к версии, что Вашингтон попросту не предполагал, насколько нежизнеспособным окажется афганское государство, державшееся, по сути, лишь на американском военном присутствии. Главными причинами сокрушительного поражения правительства Ашрафа Гани эксперты называют запредельную коррупцию в армии и полиции, неспособность обращаться с подаренной сложной техникой при широко распространенной неграмотности, потерю таможенных сборов и, как следствие, неспособность правительства платить жалования военным и полицейским. Кроме того, по мнению наблюдателей, с того момента, как инициатива перешла к талибам, военные стали мгновенно сдаваться им из страха, страха, что те все равно победят и будут мстить. Ну и еще одним немаловажным фактором мог стать миф о численном превосходстве правительственной армии над талибами. Превосходство, отмечают многие эксперты, было лишь на бумаге. По словам самих же американских военных, афганцы создавали целые батальоны-призраки, чтобы получать на них деньги от США и разворовывать их. А президент Афганистана Ашраф Гани, который не скрывал гордости по поводу статуса одного из ведущих мировых экспертов по несостоявшимся государствам, в итоге стал свидетелем краха своего собственного. Так или иначе, в ближайшее время Талибан, по мнению многих экспертов, вряд ли будет проявлять открытую агрессию в отношении соседей по региону. За десятилетия подполья группировка, очевидно, осознала, что международная легитимация ей не повредит. И если мировое сообщество в итоге признает право талибов на власть в Афганистане, регион получит сразу два теократических государства-соседа. А учитывая историческое противостояние суннитов и шиитов и непосредственное соседство Афганистана и Ирана, этот фактор может привести к непредсказуемым последствиям. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. После вывода из Афганистана значительной части американских войск талибы стремительно взяли под контроль большую часть страны. Накануне 15 августа заняли и столицу Кабул. Президент Гани и его окружение бежали из президентского дворца. Тысячи людей безуспешно пытались улететь из страны с кабульского аэропорта. Вот что передавала сегодня из Кабула корреспондент «Настоящего времени» Лиза Карими.
Ситуация резко изменилась со вчерашнего дня. Например, вчера, после того, как поступило сообщение, что вот талибы вошли в город, резко все начали убегать домой, все закрылось, и никого не можно было увидеть на улицах. А сегодня наоборот. После 8 утра здесь столько народу повсюду, и что самое ужасное, то, что нельзя различить, это талибы или это простые жители Афганистана. Так что большое изменение сейчас произошло, спокойствия не видно, потому что и все еще везде можно увидеть талибов, которые проходят здесь, и... Также я живу возле аэропорта, и можно услышать, как стрельба оттуда происходит. Те люди с утра уже как можно было увидеть, что они все бегут в сторону аэропорта. Так что ситуация практически не... Я сегодня заметила, это то, что женщин изменилось то, что они уже одеты по-другому, у них уже хиджаб, и мужчины тоже одеты уже по-другому. Все равно, их очень много. Вот сейчас я из окна вижу столько народу, что вообще нельзя заметить, что это талибы или это простой народ.
А расскажите, как себя ведут люди на улицах? Люди приветствовали вход в талибы в Кабул? Они испытывают радость или тревогу?
Вчера была тревога, конечно. Я столько людей, куда бы я ни пошла, кого бы я ни увидела, повсюду только замечался страх. Знаете, в глазах был страх. Каждый человек был так сильно испуган. Они так, знаете, кто-то пугался, что вот мое имущество я потеряю, кто-то пугался что-нибудь, не дай бог, с моими детьми что-то произойдет. Но сейчас... Не видно такое, чтобы они приветствовали талибов, но как бы они вышли на улицу, а просто наблюдают, просто смотрят, такие же талибы они все еще, которые были 20 лет назад, или что-то изменилось. Я так думаю, что люди просто вышли для наблюдения ситуации, что все-таки произойдет с нами.
Вы говорите с нами по телефону, при этом уже есть сообщения, в том числе о расправах над журналистами в захваченных регионах. Вам опасно находиться сейчас в Кабуле?
Конечно, конечно. Знаете, вчера последний раз я вышла за продуктами, это было 2 часа дня. После того, конечно же, всем страшно. Возле моего дома сейчас находится в каждой, недалеко, я так думаю, все, вот я сейчас увидите, здесь находятся талибы. Так что, конечно же, мне страшно. Причем, когда я работала с иностранными организациями, и не только мне, а все мои коллеги, которые работали с ними, и журналисты, вот я получала сообщения со вчерашнего дня, и до сих пор, знаете, всю ночь никто не спал, и все себя чувствуют не в безопасности, и каждый человек, знаете, спрашивает одно и то же. Как мы можем уйти из страны? Вот что происходит и с журналистами, и с обычными людьми.
Получается, что жители города до последнего не верили, что талибы захватят город?
Да, я не то, что не верили, но все еще была надежда. Знаете, даже те переселенцы, которые я вчера их увидела, которые пришли из провинции, у них все еще была надежда, что вот есть какое-то правительство, есть кто-то, кто будет их на последние моменты, будет их защищать. Ну, вот вчера, когда я их увидела, один человек мне сказал, что все,
У нас больше надежды нет. Кто будет нас защищать? Кто будет защищать моих детей? И в частности, они очень были испуганы из своих вот этих девочек. Потому что, знаете, даже берут замуж их. Так что они переехали из-за этого. Но надежды нету. Но это не означает, что они не старались выехать из страны. Они стремились очень даже. Даже с того момента, как получили сообщение о том, что иностранные войска собираются покидать Афганистан, и с того момента и началось все вот это вот. Кто-то пошел за паспортами, кто-то за визу. Ну, к сожалению, не всем удалось. И те люди, которые вчера уже ходили к аэропорту, это те люди, которые, ну, кто-то не получил паспорт, кто-то не получил визу, а кто-то даже получил визу, но не может влететь. Это все те люди. Но это не означает, что они не хотели и ждали, что вот талибы не придут. Конечно, у всех был страх. Но такой страх, что да, вот прям взяли столицу, это был шок. Это был шок для всех.
На тех кадрах, которые присылают информационные агентства из Афганистана, талибы вооружены. Вот вы можете сказать, в Кабуле или в других провинциях захваченных, они применяют это оружие каким-то образом или против мирного населения?
Нет, в городе такого не было, потому что вчера еще они отправили сообщение о том, что талибы не будут принимать оружие против мирных населения. Но что произошло 30 минут назад? В аэропорту кто-то принял оружие, и с обеих сторон так получилось, что стороны иностранных войск так почувствовалось, что либо талибы приняли оружие против них. И вот с обеих сторон начались стрельбы, и, судя по ситуации, многие даже погибли, но сейчас у меня точной информации об этом нет, потому что я с вами разговариваю, я не проверяла, что там происходит. Но 30 минут назад мне поступило вот такое сообщение, что да, стрельба уже началась, но это не для того, чтобы они хотели использовать оружие против мирных жителей, но потому что они хотели защитить себя.
Это была корреспондент настоящего времени Лиза Карими из Кабула, накануне перешедшего под власть радикальной группировки «Талибан». Переходим к другим темам. Нагрузка на больничный сектор в Грузии возрастает. В Тбилиси на территории Олимпийской деревни развернули полевой госпиталь. По информации Минздрава страны, пока его ресурсы не используются. Он развернут на случай, если в больницах не останется свободных мест для ковид-пациентов. Анастасия Славинская расскажет больше.
К подобной мере за все время пандемии Грузия прибегла впервые. Первый полевой госпиталь развернут в спортзале на территории Олимпийской деревни в Дегоме. Он рассчитан на 500 пациентов и оснащен, как заявляют в Минздраве, всей необходимой аппаратурой. Впрочем, пока этот госпиталь рассматривается ведомством как план Б, к которому можно будет прибегнуть при необходимости, говорит заместитель министра здравоохранения Георгий Цуцкулаури.
Здесь мобилизована вся необходимая аппаратура и устройство, в том числе и лаборатория. У каждой койки есть кислородный порт, есть возможность подачи кислорода под высоким давлением и портативные кислородные аппараты. Соответственно, мы готовы, если такая необходимость возникнет, оказывать услуги населению, чтобы никто не остался без медицинской помощи.
Минздраве заявляют, что полевой госпиталь будет обслуживать пациентов средней тяжести. При сотрудничестве с Красным Крестом ведется мобилизация врачей, сказал замминистра. В настоящее время число активных случаев составляет более 52 тысяч. Из них около 7 тысяч человек проходят лечение в больницах. Лимит больничного сектора, предназначенного для ковид-пациентов, около 8 тысяч коек. Таким образом, к плану Б, ресурсам полевого госпиталя, Минздрав намерен прибегнуть, если количество ковидных пациентов, нуждающихся в больничном уходе, возрастет примерно на 1000. Минздрав сделает все для того, чтобы этот полевой госпиталь был использован только в крайнем случае. Мы максимально постараемся, исходя из интересов пациентов и наших врачей, которые уже длительное время вовлечены в этот процесс и, конечно, сильно переутомлены, оставить управление ковидом в госпитальном секторе. Сказала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Каждый экспромт хорош тогда, когда он заранее подготовлен, говорит Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию Лелу. А в том, что развертывание полевого госпиталя в Тбилиси готовилось именно так, у него есть сомнения.
Управлять полевым госпиталем это гораздо сложнее, чем управлять большой больницей. Вы представляете, на волейбольной площадке открыт госпиталь. Количество туалетов и вообще канализационная система не предоставляет, чтобы на 500 человек было рассчитано. Система конденсирования, система стенки. Надо поставить, соответственно, там и соответствующую аппаратуру, которая должна работать 24 часа. На 500 человек нужно минимум 50 медсестер или ассистентов. Я уже не говорю о технической службе, я не говорю о врачах, которые должны этим управлять. Да, госпиталь должен быть такой, потому что разные вещи могут быть в стране, но это надо заранее подготавливать, а не делать в этом форс-мажорном режиме.
Вато Сургуладзе полагает, что планированием полевого госпиталя следовало начать заняться еще более полугода назад. В то же время ему кажутся совершенно непоследовательными действия властей в вопросе введения ограничений. В стране, где готовятся к открытию полевого госпиталя, но, к примеру, продолжают работать кинотеатры, была приостановлена работа общественного транспорта.
Общественный транспорт, по всем исследованиям, да, это самое безопасное в смысле распространения инфекции, потому что все друг друга контролируют, а автобус не двигается, пока все не наденут маски нормально. Поэтому закрыла транспорт, это была огромная, как экономическая ошибка, так и физическая ошибка. Лучше бы прекратили эти всякие политические митинги, свадьбы на 200 человек, день рождения, похороны и так далее. Надо те регуляции, которые существуют, их надо просто осуществлять, больше ничего не надо.
За последние сутки в стране было проведено около 25 тысяч тестов, из которых 2676 оказались положительными. Цифры, как это обычно бывает после выходных, несколько меньше, чем в рабочие дни. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Спустя несколько месяцев с начала массовой вакцинации власти Грузии были вынуждены вновь ужесточить ограничения на фоне рекордного числа зараженных и погибших от коронавируса. Как расценивают их действия пользователи социальных сетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Справляются ли власти с пандемией?
Нет, я не думаю, что наши власти справляются с пандемией. Они не подготовили систему здравоохранения к новой волне, когда было время. Понятно, что и кампания по вакцинации практически провалена. К этому времени должно было быть привито около 40% населения. Во всяком случае, так говорили представители правительства несколько месяцев назад. Да и вот новых ограничений, не выход из ситуации. Это лишь на время решить проблему. А вместо запрета на передвижение общественного транспорта можно было просто добавить большее количество автобусов, так бы люди передвигались в менее заполненном транспорте. Необходимо обеспечить страну большим количеством коек, повысить квалификацию врачей и, наконец, начать кампанию по вакцинации.
В определенной степени справляются. Врачи делают все, что в их силах. Но мне не нравится работа наших инфекционистов, а точнее, они не делают правильных прогнозов. Прошло более полутора лет с начала пандемии, и сегодня они не должны говорить о нехватке коек. В обществе выработалось недоверие к инфекционистам и властям, а это во многом влияет на нежелание людей прививаться. Кстати, остановка общественного транспорта в разгар процесса массовой вакцинации – абсолютный маразм. Те, у кого есть на это деньги, едут на такси, но не все могут себе это позволить, ведь сейчас проезд на такси очень подорожал, и это тоже результат ограничений. В общем, принято много неправильных решений, которые в итоге отражаются на жизни населения. Я считаю, что наши власти вполне справляются с ситуацией. Это не их вина, что люди себе во вред отказываются от вакцины. Власти делают, что в их силах. Но, наверное, все же можно было бы все организовать немного лучше.
Наши власти делают непоследовательные шаги в направлении борьбы с пандемией. Сначала полностью закрывают страну, потом пускают все на самотек. Пытаются контролировать ситуацию лишь тем, что останавливают общественный транспорт, не обращают внимания на курортные зоны. В общем, сейчас повторяются события прошлого года, из-за которых нас тогда и закрыли.
Очень слабы оказались наши власти в борьбе с пандемией. Сейчас стоит острая необходимость агитировать людей и объяснить им, что никакой опасности вакцинации нет, но, напротив, опасность грозит тем, кто отказывается от прививки. Не знаю как, но нужно внушить людям, что ношение масок может спасти кому-то жизнь, но при этом и пугать народ штрафами. Думаю, было бы хорошо, если бы туристов проверяли на COVID. В курортных зонах ситуация никак не контролируется. Я не говорю только о визитерах из других стран, но и о наших гражданах. Власти никак не могут убедить народ в том, что соблюдение норм безопасности – это забота о себе и других. Наши власти одинаково успешно справляются с любыми проблемами, в кавычках, конечно. Зато они отлично используют используют сложившуюся ситуацию в свою пользу. Это у них получается очень хорошо. Запрет на массовые собрания на них почему-то не распространяется. А вот если тоже посмеют сделать их оппоненты, я уверен, их оштрафуют. В общем, развернуть эту ситуацию в свою пользу очень легко.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Палангов.
Служба госбезопасности Грузии распространяет заявление о соглашении, оформленном между СГБ и соответствующим ведомством Республики Беларусь. Как отмечают в СГБ, соглашение о сотрудничестве с Комитетом госбезопасности Республики Беларусь было оформлено в 2016 году. После оформления со стороны властей Грузии в соответствующие сроки были предприняты все шаги для вступления документа в силу. Республика Беларусь ввела в действие оформленный в 2016 году документ лишь в августе этого года, информация о чем стала доступной посредством СМИ. Соглашение направлено на сотрудничество между сторонами по вопросам борьбы с терроризмом, коррупцией, и другими международными и транснациональными организованными преступлениями, направленными против государственной безопасности. Государство в соответствии с собственными интересами добровольно обменивается информацией в направлении борьбы с преступностью. Соответственно, данное соглашение не обязывает стороны осуществлять действия, противоречащие государственным интересам сторон. Служба госбезопасности Грузии имеет правоохранительное сотрудничество подобного типа с рядом стран-партнеров в масштабе всего мира, в том числе США, Британии, Франции, Литвой и другими странами НАТО и ЕС. Начавшаяся вокруг этого вопроса дезинформационная кампания еще раз подтверждает, что целенаправленно идет дискредитация службы государственной безопасности. Использование международных соглашений в процессе дискредитации ведомства безопасности и правоохранительных органов страны является предметом особого беспокойства, поскольку может нанести ущерб государственным интересам Грузии, отмечают в ведомстве. Прибывший в Токио для участия в Паралимпийских играх член грузинской сборной по дзюдо избил охранника отеля в японской столице. Об этом сообщает Japan Times. Имя спортсмена не сообщается. Он находился в гостинице на карантине, поскольку один из членов национальной сборной сдал положительный тест на коронавирус. По словам источника издания, конфликт между паралимпийцем и охранником произошел после того, как последний попросил грузинских спортсменов алкогольные напитки, не шуметь. Тогда дзюдоист напал на 60-летнего мужчину. В результате он получил перелом ребра. Паралимпийца задержали из-за инцидента. Он не сможет принять участие в играх и будет выслан на родину. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа России приступили к совершению 800-километрового марша на штатной технике из города Буденновска в Абхазию. Минобороны РФ по просьбе руководства самопровозглашенной республики направила мобильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Минувшей ночью на Абхазию обрушился циклон. За несколько часов выпала месячная норма осадков. Пострадала в основном столица. В отдельных районах Сухуми вода поднялась до вторых этажей частных домовладений. Потоком воды уносило и автомобили. Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики ночью эвакуировали жителей из подтопленных домов. Сейчас помогают чистить дворы и улицы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Гроза с тропическим ливнем началась в Сухуми около 11 часов вечера, и дождь лил несколько часов. Реки Басла и Сухумка вышли из берегов. Местами уровень воды достигал 1.5 метров. Потопленными оказались несколько районов столицы. Серьезный ущерб нанесен домовладениям и частному транспорту в районе Турбазы и Красного моста. Житель Сухума Алхас рассказал о том, что происходило ночью в районе комплекса правительственных зданий, где находится его дом.
Честно говоря, мы привыкли к таким ливням, но я не ожидал, вот на моей памяти я такого не помню. И когда пошел дождь, рядом со мной течет вот эта вот маленькая речка Сухумка. В принципе, ничего не предвещало беды, потому что когда затапливало Сухуму, всегда во дворе было сухо. Но в этот раз ночью просто собака разбудила. Выскочил, значит, к входной двери, смотрю, вода сочится. Дверь открыла, оттуда как рвануло, еле закрыл ее обратно и увидел, что у меня двор просто вот по пояс в воде. Канализация не справлялась потоком Сухумки, которая взбесилась и вышла из берегов. У меня сорвало, значит, ворота и прям вот мощный поток. Вот, а на улице вообще шло, была не улица, а обычная река. Поэтому вот пришлось ждать, пока это все осядет. И на утро, вот, когда ушла вода, весь дом, первый этаж, двор в толстом слое ила. Будем с этим бороться.
Ночью сотрудники МЧС Абхазии частично эвакуировали жителей потопленных домов. На спасательных работах были задействованы 40 сотрудников и 7 единиц спецтехники. Жертв нет. В настоящее время сотрудники МЧС помогают расчищать от ила дома, дворы и улицы города. Как сообщает пресс-служба госкомпании «Черноморэнерго», в результате прошедшего ночью ливня произошли множественные повреждения линии электропередач, опорных столбов и другого имущества энергосистемы. В городе Сухум были потоплены подстанции «Иепит» и «Баслат». Их оборудование забито нанесенным илом. На подстанции «Сухум-2» вышли из строя линии, питающие новый район столицы. Обесточена центральная часть Сухума, частично новый район и маяк. Энергетики устраняют последствия аварии. За последнее время это третье стихийное бедствие, которое обрушилось на Абхазию. 27 июля были ливневые дожди, 4 июля штормовой ветер, который сорвал немало крыш и повалил деревья. Главный специалист отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба рассказала о характере циклона, который обрушился на побережье и затопил часть столицы.
У нас на востоке Черного моря, ближе к нам, сформировался так называемый волновой циклон. Этот волновой циклон уже сегодня разрушился, но он дал такую погоду не везде. В западной части Абхазии такой погоды не было. Пошли дожди по возвышенным территориям. Обычно выпадают ливневые дожди, и Сухум все время затапливается. Но вчера за короткий срок выпали осадки месячной нормы. 129 миллиметров осадков выпало. А это вообще характерно для вот этого черноморского циклона. Они непредсказуемы и приносят очень плохую погоду. Вот эти тропические ливни, когда вот из-за перепадов температуры образуется, выпадают очень большое количество осадков. Осадки носят такой грозный характер. Особенно август этим и характеризуется.
По словам Ларисы Ахба, циклон, который накрыл побережье Абхазии, называется квазитропическим или черноморским. Его эпицентр находился в районе Туапсе. Абхазия была на его периферии. Разлив реки, затопление домовладений связано не только с циклоном и сильными дождями, но еще и с человеческим фактором. Население, живущее вдоль рек, сбрасывает в них мусор, из которого со временем создаются заторы. По сообщению пресс-службы администрации города Сухум создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. По данным штаба, речка Сухумка вынесла большое количество мусора. Ликвидацией последствий занимаются все службы города. Им на помощь направлены солдаты срочной службы. Жильцы многих домов лишились практически всего, так как уровень воды поднялся до 2-го этажа. Течением унесло автомобили, кухонную и домашнюю утварь. Ущерб, нанесенный стихией, определяется. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Избирательная кампания в Грузии набирает обороты, стороны поочередно выдвигают кандидатов на муниципальных выборах. Оппозиции, похоже, в последний момент удалось объединиться. Подробности у Ираклия Урагвилидзе.
До 2 октября остается около полутора месяцев, и, несмотря на пандемию, избирательная кампания идет полным ходом. Грузинская мечта уже выдвинула кандидатов на посты глав муниципалитетов, и сейчас всецело поглощена массовой презентацией инфраструктурных проектов в регионах. Оппозиция идет следом. Поздним вечером 15 августа партия «Единое нас движение» на презентации своих избранников пообещала действовать сообща с другой частью оппозиции и уложить на лопатки партию власти. При этом в ЕНД подчеркивают, что главной целью оппозиции становится привлечение на свою сторону не менее 57% голосов избирателей, что позволит ей требовать назначения досрочных парламентских выборов. Выступая на помпезной презентации своей команды, глава партии Ника Мелли назвал нас движение авангардом оппозиции.
На референдуме 2 октября мы должны лишить легитимации коррумпированную и откровенно пророссийскую грузинскую мечту, и мы надеемся, что за нас проголосует грузинский народ. Убежден, именно в этот день будет оформлено их окончательное поражение.
В списке кандидатов представлены как видные представители партии, так и малознакомые общественности лица. Однако наибольшее внимание, пожалуй, привлекла кандидатура на пост мэра Зугдиди Анзора Мелия, родного отца председателя партии. Именно на этом факте заострили внимание в грузинской мечте. Названные кандидатуры в мэры дают все основания предположить, что «Единое нас движение» проиграет местные выборы 8-й раз с 2012 года, спрогнозировал депутат от грузинской мечты Давид Матикашвили.
У оппозиции нет единства, она не смогла согласовать общих кандидатов с национальным движением. Все попытки в этом направлении потерпели фиаско. То, что мы увидели появление в списках набивших оскомину лиц и членов их семей, является доказательством того, что ресурсы национального движения исчерпаны, и она не способна предложить электорату что-то новое.
Заявил депутат. В свою очередь в оппозиции отвечают, что правящая команда делает хорошую мину при плохой игре. На сегодняшней презентации своей команды председатель Европейской Грузии Гига Букери подтвердил принципиальное согласие оппозиции идти на выборы единым фронтом.
Сегодня по итогам консультаций между различными оппозиционными партиями завершился важный этап по согласованию единых кандидатов. Это исторический шанс победить режим, который угрожает будущему нашей страны. Сейчас можно утверждать, что завершен первый этап согласования. Более чем в 300 мажоритарных округах существует предварительная договоренность о выдвижении единого кандидата. На первом этапе мы удовлетворены этим результатом согласования и считаем, что это должно быть донесено до граждан, что оппозиционные партии в разных районах и муниципалитетах с разным составом смогли найти разумный компромисс. Это является наглядной демонстрацией того, что сообща мы можем одолеть режим Иванишвили.
Выдвижение согласованных кандидатур будет продолжено до конца текущей недели. Тогда же свой избирательный список обещает представить и политическое объединение Лела. И по неофициальной информации, партия также будет согласовывать кандидатов с остальной частью оппозиции. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Минздрав самопровозглашенной Республики Южной Осетии объявил войну совместителям. Руководство ведомства на специальной пресс-конференции назвало эту проблему одной из главных причин, по которой молодые специалисты не могут трудоустроиться дома после учебы и уезжают в Россию. Так ли это, выяснял Мурат Гукимухов.
На пресс-конференции руководства Минздрава в пятницу министр здравоохранения и социального развития Сослан Наниев проинформировал общественность, что по поручению президента Анатолия Бибилова в ведомстве проведена работа на, цитирую, «соответствие сотрудников Трудовому кодексу», конец цитаты. В результате проверки высвобождено 150 вакансий. Послушайте фрагмент выступления Сослана Наниева.
Основная часть работы руководством Министерства здравоохранения проведена. Нами выявлена возможность принятия на работу дополнительно 150 сотрудников. Подбор заявок будет в электронном варианте. Пользуйтесь нашими ресурсами в интернете. Отправляйте свои резюме в электронном варианте на конкретный адрес. Все будет проходить честно, открыто, публично.
Второй участник пресс-конференции, замминистра здравоохранения Александр Приходько, объяснил дефицит кадров в медицине злоупотреблениями совмещением должностей. По возвращении домой после учебы в российских медицинских вузах молодые специалисты не могут трудоустроиться, так как все штаты заняты совместителями, и уезжают в Россию. В результате складывается плачевная ситуация. Медицинских услуг не хватает, в первую очередь из-за дефицита кадров, а кадров нет, потому что в республике их не принимают на работу, так как все вакансии занимают совместители. Послушайте фрагмент выступления Александра Приходько.
Есть важный момент, что один человек не может выполнять качественно несколько должностей. Мы понимаем, что одновременно, например, и быть хирургом, и быть анестезиологом, и занимать еще какую-то третью там должность, наверное, можно, но совершенно не значит, что вы будете выполнять свои обязанности хорошо. За время нашей работы не был уволен ни один сотрудник. То есть мы предлагаем людям, которые занимаются свыше полутора ставок, определиться, на какой одной должности они готовы продолжать свою работу.
По мнению вице-спикера парламента, врача-анестезиолога-реаниматолога Александра Плиева, злоупотребление есть везде. Очевидно, как и в любом другом ведомстве, чиновники нарушают закон и в Минздраве. Но все-таки, считает Александр Плиев, объяснять проблемы здравоохранения тем, что медицинский персонал жирует на ставках, несправедливо. Вся югоостинская медицина – это 1770 штатных единиц. Из них врачей примерно 380. Это по штату. Реально в республике врачей в несколько раз меньше, говорит Александр Плиев.
Вот, например, исходя из реанимации моего отделения, могу сказать, что у нас нужна 23 врача, а нас всего лишь 6. Вы понимаете, на каком износе работают анестезиологи и реаниматологи? Давайте, приезжайте, мы еще 15 можем принять. Но нет уже врачей. А то, если бы приехали, с удовольствием мои врачи отдали бы. А есть люди, которые приедут? Нету. Да их и в России, по-моему, нету. В России тоже в любой клинике можно найти вакантные штаты, потому что нету реально специалистов. Врачей не хватает. Нету, например, реально специалистов, тех же детских хирургов. Несколько вакансий есть, где работу полностью выполняют, например, 2 хирурга вместо 6. Пульмонологи там, ну, разные специальности, которые у нас нету.
«Эхо Кавказа» сообщало о примерах злоупотреблений совместителями или мертвыми душами, например, в Ленингорской районной больнице. Можно вспомнить про одного из бывших руководителей Минздрава, который совмещал целых 5 должностей, в том числе и водителя. Но при этом мы помним и подвиг медиков в красной зоне, врачей и медсестер, которые пахали сутками до физического и нервного истощения. Интересно, что бы было с больными, если бы тогда они работали только на 1,5 ставки? Что касается дефицита кадров, считает Александр Плиев, он разделяет обеспокоенность чиновников Минздрава. Но при этом, говорит он, одного лишь прозрачного конкурса на замещение вакансий может и не хватить. Нужна государственная программа поддержки. Молодые люди, возвращающиеся домой, должны иметь возможность профессионального роста, должны иметь доступ к образовательным научным центрам России. То есть они не должны оказаться в медвежьем углу. А еще, считает Александр Плиев, нужна достойная зарплата.
Без зарплаты никто не поедет. Они думают, что, например, реаниматолог работает, к слову, на 2-3 ставках и получает 60-70 тысяч. Он поэтому и работает. А если он начнет получать 35 тысяч, тогда он уже сюда не пойдет, он уже уедет в Российскую Федерацию. Этого они не учитывают. Тем более, вот сейчас у нас проблема с ковидными выплатами, и все недовольны, все врачи, и они через силу тоже работают. Если зарплату не увеличат, и серьезные предложения по зарплате не будут, тогда из России сюда не поедут специалисты.
Это был врач-анестезиолог-реаниматолог, вице-спикер парламента Южной Осетии Александр Плиев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Закон о декларировании доходов в действии. Бедность абхазских чиновников и депутатов оказалась столь вопиющей, что впору их пожалеть, особенно на фоне растущих цен. Табличка сарказма от нашего сухумского блогера Изиды Чайния.
Многострадальный закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера, который несколько лет кромсали и переделывали под себя действующие абхазские чиновники и депутаты, наконец-то вступил в силу. С начала августа на сайте Министерства по налогам и сборам стали появляться первые декларации. Правда, выглядит сейчас все так, будто закон носит необязательный характер. К примеру, я не нашла декларации чиновников из Комитета по приватизации государственного имущества, РУП «Абхазтоп», «Черноморэнерго», Министерства обороны, Минобороны, Генеральной прокуратуры, да и самого Министерства по налогам и сборам. Не только не все чиновники и депутаты, но и сам президент не счел своей обязанностью исполнить закон. К тому же вдруг выяснилось, что правоохранители не имеют доступа к базе данных и не могут проверить достоверность декларации. А это значит, что закон о декларировании теряет всякий смысл. Хотя косвенный эффект очевиден, так как уже заполненные декларации все же свидетельствуют о том, что коррупция в стране есть. Наши чиновники так любят фотографироваться часами на показ, что теперь любой пользователь интернета может под каждой такой фотографией выкладывать декларацию о доходах данного должностного лица и депутата. Пустячок, а приятно. А еще можно поразвлекаться, задавая в пустоту вопросы о том, как удается вот этому высокопоставленному чиновнику, который, судя по декларации, не имеет никакого дохода, кроме небольшой зарплаты, содержать безработную жену и троих детей. У бедолаги ни кола, ни двора, и даже автомобиля нет. А сумма годового дохода такая, что ее не то что на семью, но и на одинокое и скромное холостяцкое существование не хватит. А бедные директора двух государственных дач в Мюсера и Новом Афоне вообще не получают зарплату и не имеют иных доходов. Все по нулям. Но они почему-то продолжают работать. Я долго думала над причиной и решила, видимо, из патриотических соображений. Ну а как не обратить внимание на чиновника, сменившего высокооплачиваемую должность в коммерческой структуре на казенную с зарплатой, которой теперь хватит разве что на один ботинок. А к обувке наши служители народа относятся серьезно. Среди декларантов очень много тех, кто при мизерных доходах умудряется содержать несколько машин стоимостью в 3-4 миллиона рублей и более. Вот директор курорта Пицунда с годовым доходом 178 тысяч рублей умудряется содержать безработную жену, троих несовершеннолетних детей и обслуживать два лица. А еще почти ни у кого из чиновников нет кредитов, счетов в банке, платежных карточек. Выезжая за границу, они, наверное, покупают билеты эконом-класса в кассах Аэрофлота, отчитывая бумажные купюры. Видимо, так бедствуют, что даже на национальной карте АПРА, на которую должна поступать зарплата, и 100 рублей не остается. Вот уж кто живет от зарплаты до зарплаты, так это наши руководители. Ума не приложу, что они дальше будут делать. Бензин подорожал, цену на свет обещают поднять, запчасти к их дорогим машинам не дешевеют, растут цены на продукты, но они не ропщут. Конечно, это сарказм. Уверена, что декларации многих должностных лиц не соответствуют ни их доходам, ни их имуществу, что у большинства высокопоставленных чиновников есть счета в иностранных банках и недвижимость за пределами Абхазии. А не фиксируют они их, так как уверены в том, что проверить их невозможно. И не только за пределами Абхазии, но и в Абхазии, так как даже и имея информацию и сделав запрос в Минюст, любой гражданин, используя свое право доступа к информации, получит справку, в которой указано не имя учредителя, а учредительная компания, которая входит в состав другой учредительной компании, и так до бесконечности, пока не окажется в офшоре. Как это и было с НК, Апсны Ойл и многими другими. Понять чиновников и депутатов можно. Они вынуждены так поступать, так как закон запрещает им иметь бизнес. Если они представят достоверные данные, то им придется уйти с работы. Конечно, кто-то скажет, что могли бы свой бизнес оформить, к примеру, на жену или мужа. Но тогда станет понятно, что муж или жена лоббируют бизнес-интересы семьи, используя служебное положение. А бывает еще сложнее: все члены семьи, должностные лица, и у всех бизнес. И что же им бедным делать? Вот и приходится вертеться, словно уш на сковородке, создавать матрешек, прятать свои деньги в офшорных зонах, а потом, дефилируя в брендовых вещах и аксессуарах, еще и выглядеть смешно. Но ведь смешно – это не наказуемо. И еще, в прошлом году на сайте Верховного суда были опубликованы декларации судей. Теперь их там нет. Не удивлюсь, если с сайта Министерства по налогам и сборам спустя некоторое время точно так же исчезнет информация о декларациях должностных лиц и депутатов. Поиграли в борьбу с коррупцией, удовлетворили свое любопытство, увидели, что бестолку, и хватит. Специально для Эхо Кавказа и Светочане из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Накануне в Абхазии отмечался День добровольца, который появился в календаре и памятных дат самопровозглашенной республики 8 лет назад. Из-за коронавирусных ограничений памятные мероприятия были скромнее, чем обычно, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, в воскресенье, в Абхазии отмечался День добровольца, который пополнил календарь праздничных и памятных дат республики в 2013 году. «Эхо Кавказа» побеседовало с известным абхазским поэтом и общественно-политическим деятелем Геннадием Аламия, который стоял у истоков добровольческого движения. Вот как он вспоминает те дни.
Где-то 17 числа, когда я прибыл в Грозный, вечером накануне выступал по телевидению наш большой друг, представитель парламента Конфедерации народов Кавказа Юсуп Сасланбеков. Вот его слова мне передали, а редко можно увидеть чеченца со слезами на глазах. Но этот человек и слезу проронил, сказал, что горит дом, в котором принимала нас абхазская мать. Мы, если есть в нашем народе мужчины, должны стать на защиту этого дома. Ну, он много о чем говорил, но вот это было главное. И на следующий день в Грозном собрались столько людей, готовых прийти на войну, на защиту Абхазии. Ну, конечно, там были не только чеченцы. Туда начали прибывать всего Советского Союза люди уже. И очень много людей, которые были отправлены, не столько же, которых мы не смогли тогда отправить. Во-первых, были очень большие трудности, чинили препятствия по дороге, переходили на через почти босые, потому что вся обувь изнашивалась по пути на этих тропах. И в Абхазии первый отряд, который прибыл, был перелом. Первые дни, когда неожиданное нападение, война, привела в шоковое состояние. Вот это прибытие вот от этого отряда, это воодушевило весь народ и до сих пор рассказывает, как это было воспринято в народе. Это было как спасение.
Аламия продолжал находиться на Северном Кавказе, когда туда стали привозить тела погибших в боях добровольцев. И это был сложнейший психологический момент. Каково было присутствовать, например, на похоронах 15-летнего мальчишки, который отправился на войну, сумев скрыть свои годы, поскольку выглядел старше их.
Когда его привезли, был митинг огромный в Баксане. Все боялись, что кто как, какой этот мальчик попал туда на войну, что будет осуждение всего этого. И старейшина этого рода выступил и сказал, что этот мальчик в свои 15 лет выручил весь наш род. Он выполнил все, что мы должны были сделать для наших братьев. Когда Науржанов и Кануков погибли, их привезли в Нальчик, это первые погибшие, это на два гроба. И власти, или я не знаю кто, уговорили мать выступить. Ну, там же известно, что власти в основном были против добровольческого движения. Уговорили ее, чтобы она выступила с осуждением добровольческого движения. Она вроде согласилась, все стоят в ожидании, и она говорит, стоя над гробом сына, что мой сын спал и видел во сне Абхазию. Он там ни разу не был. У него была одна родина. Он своей смертью обрел вторую родину. Я горжусь своим сыном. Мертвая тишина, и сразу за ней выступает его сестра, молодая девушка, и говорит, что я горжусь тоже своим братом. Я надеюсь, что среди нашего народа найдутся люди, которые отомстят за моего брата. И что если нет нашего народа настоящих мужчин, я оставляю вам свою юбку, одеваю штаны, иду сама мстить за своего брата и отстоять свободу Абхазии. Я как-то писал о том, что было такое чувство, что нарты ожили, совершили свой подвиг во имя свободы Абхазии и ушли обратно в Эпос.
Мы не могли не заговорить о том, что добровольцы многие пытались очернить и называли исключительно наемниками. Аламия рассказал.
Когда меня спрашивали корреспонденты зарубежных газет, журналов, там, в Чечне, в ходе войны, сколько мы платим добровольцам, нечего было им ответить, потому что это исключалось, такого вообще понятия не было. Я просто, чтобы остановить их, спрашивал, а сколько получал Байрон, когда он пришел в Грецию к повстанцам, стал рядом, сколько он получал, тогда вот образованные представители
представители прессы, они как-то молчали, начинали что-то понимать.
Когда 4 сентября 1992 года в Москве проходила встреча Ельцина, Шеварднадзе, Арзенба и лидеров Северокавказских республик, в первоначальном проекте документа, который предложили подписать Владиславу, был пункт о выводе добровольцев из Абхазии и осуждении их. Аламия говорит:
прошла по всему Кавказу, что Владислав Арденбе сдал добровольцев, судил их и подписал документы. И неделю то, что я пережил, это я только я могу. Все были возмущены, а на самом деле он заставил брать.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.